«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Цена революции», в студии «Эхо Москвы», доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Александр Шубин. И мы сегодня говорим о технологии и идеологии Октябрьского переворота. Вполне успешного, кстати. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Мы начнем вот с, как бы, с такой, с преамбулы, да? Временное правительство еще у власти. Мы тогда закончили с вами рассказы, когда осени. Но оно очень быстро теряет поддержку, легитимность. В чем причина? Почему все расползается?
Да, еще раз повторимся, что временное правительство по существу заблокировало социальные преобразования. Социально-экономическая ситуация в стране ухудшалась. И, в общем, массы говорили, сделайте хоть что-нибудь. Уже поздно это все отодвигать до учредительного собрания, которое, впрочем, достаточно скоро будет избираться, но еще пока оно соберется, улита едет, пока то будет. Давайте, делайте что-нибудь. Поэтому, собственно, Керенский потерял авторитет, плюс он уже не опирался, по существу, на партии. Он вообще уже непонятно, на что опирался.
Ну,
он
то есть, один премьер передавал другому, так сказать, некую мистическую религию. Да?
Он, как премьер, передавал себе, как другому, некую мистическую легитимность, и с этим остальные мирились, потому что все очень временное. Большевики выдвинули, наряду, кстати, с левым крылом эсеров и левым крылом меньшевиков, идею, что нужно опереть правительство о советы, может быть, дополненные какими-то еще органами самоуправления, и начать очевидные социальные преобразования, как то регулирование промышленного производства, регулирование обмена, естественно, социальные гарантии повышать, зарплаты. Аграрный вопрос был уже перезрелый, потому что боялись крестьяне, что у них просто перед носом землю растащат, распродадут ее хозяева, и поэтому нужно землю передать земельным комитетам.
Они уже созданы были.
Они были уже созданы. Угу. Добивался этого даже министр земледелия Чернов, после чего его убрали, так сказать, отодвинули от власти. То есть, и, конечно, вопрос о войне. Он просто уже всех взбесил, потому что вроде признали, что мы должны бороться за мир, так сказать, в ничью, без аннексии и контрибуций, но правительство явно эту позицию перед Антантой не отстаивало, рассчитывая все-таки урвать что-нибудь, как тогда считалось, для своей буржуазии, да, какие-нибудь там куски проливы, там куски Турции, что-нибудь такое. И воевать за это уже никто не хотел, во всяком случае, на фронте популярность войны упала до нуля, наступательных каких-то действий тоже никто не хотел, армия, что называется, разлагалась, причем разлагаться она начала уже еще при царе-батюшке, миллион дезертиров. И, в общем, вся эта ситуация свелась к тому, что нужно день простоять до ночи продержаться, потому что казалось, что учредительное собрание все-таки как-то подведет итоги.
Ну да, выборы 12 ноября, собственно.
Да. Все даты по старому стилю, по юлианскому календарю. И если бы Керенский или кто-то другой в этот момент начал социальные преобразования, даже неважно, были бы они успешны, потому что это бы уже успокоило население, а дальше, ну, через какое-то время подводить итоги стало бы учредительное собрание.
Вот вопрос в том, почему действительно ничего не пытались сделать. Может быть, у тех, кто и готов был взяться, была мысль, что а лучше-то не будет, все будет ухудшаться, и мы будем виноваты. Вот мы там что-то такое возьмем под контроль государства, и все совсем развалится. Может быть, рисков действительно этих боялись?
Во-первых, страх был, потому что выборы вот-вот. Мы как-то забываем, мы считаем, что это преддверие Октябрьского переворота, или как вот коммунисты до сих пор считают, Великой Октябрьской социалистической революции. Каждое слово можно подвергать большой дискуссии. Но дело в том, что это еще и преддверие выборов. Мы бы сейчас, вот если бы что-то аналогичное в какой-то стране происходило, мы бы говорили, что страна живет в условиях предвыборной кампании. Это, конечно, влияло. Но, с другой стороны, тут была и концепция Керенского. Он считал, что нужно двигаться вперед широким фронтом, в который должны входить и кадеты, то есть либеральная партия, причем самая правая на тот момент влиятельная партия страны, соответственно, все еще более правые, даже чем либералы элементы, стали примыкать к этой партии, и умеренные социалисты. А это лебедь, рак и щука, потому что у них одна концепция социально-экономических реформ, у других другая. И вы таким образом не можете двигаться никуда. И поэтому он просто заморозил вот этот процесс. Действия правительства были, что называется, рефлекторными, ждали, вот, что вот-вот уже выборы, и тогда Керенский откроет торжественное учредительное собрание, и, может быть, будет, как славный самый наш политик, претендовать на роль там будущего президента, как еще думал Савенков в преддверии там Корниловского выступления. Но в этот момент так не думал уже даже Савенков. Керенский уже всех раздражал, популярность его стремительно упала.
Да, но был ведь еще такой демарш интересный военного министра Верховского. Да, по-моему, 22 октября он потребовал или сказал, что...
Потребовал мира.
Потребовал,
воевать
что...
не можем, да.
Все, не можем, да.
Мы с вами об этом говорили, то есть наша прошлая передача закончилась по существу 24 октября, вот утром 24 октября. То есть даже Верховский, даже военный министр говорил, по существу подтверждал правоту большевиков. Воевать мы не можем. Поэтому, когда большевиков потом обвиняли, что они ни с того ни с сего заключили Брестский мир, в общем, все понимали, что это, я имею в виду тех, даже кто обвинял, что это политическая игра. Ну, Россия подошла к этому моменту вот к такой черте, что армия воевать не могла. Кстати, Ленин это понял, скорее всего, даже не сразу, в отличие от Верховского, ему нужно было время войти в курс дела. Скорее всего, он это осознал окончательно для себя во время рождественского отдыха, уже в конце декабря 1917 года. А вот Верховский уже знал.
Да, ну вот съезд Советов же еще, собственно, он должен открыться как раз 24-го.
Да, с этим вот и связана вся
интрига. Это вот интересный сюжет. Теперь, про него тоже забывают сейчас.
Да, теперь мы подходим к самой главной интриге, как совершался Октябрьский переворот по Ленину, по Троцкому, по Каменеву, Зиновьеву, по кому. Да? Переворот совершался по ЦК большевиков, который в ходе ожесточенной полемики, которую мы с вами разбирали, пришел все-таки к центристской точке зрения, и вопреки там всяким дурацким фильмам. Это была точка зрения большинства, где меньшинством были, с одной стороны, конечно, Каменев и Зиновьев. Им не нравилась сама идея переворота. До определенного момента, кстати, не нравилась. Потом они смирились. И Ленин тоже оказался в меньшинстве, потому что сама его идея переворота возобладала, а вот по технике не получилось. Троцкий и Сталин, и другие товарищи, то есть Троцкий и Сталин здесь были в одной лодке, вели дело к тому, чтобы приурочить переворот все-таки к открытию съезда, сделать это от имени съезда, и это ставило в безвыходное положение Керенского. Это была, в общем, очень изящная комбинация. Троцкий говорил, мы вообще не делаем переворот, если съезд, который мы считаем самым представительным форумом страны, создаст новое правительство, то старое правительство мы ликвидируем в порядке полицейской операции.
Слушайте, ну вот как можно считать съезд самым представительным органом, это съезд Советов, если это съезд, об этом тоже, кстати, забывают, солдатских и рабочих депутатов. Ну, все-таки крестьянские это где-то в стороне остались, и другие элементы.
Да, но дело в том, что большевики с самого начала и, главное, их союзники из левого крыла эсеров, будущие левые эсеры, говорили, что мы просто ждем крестьянский съезд следом, мы сейчас создадим правительство временное, и как только пройдет крестьянский съезд, мы его представителями пополним кабинет. И, кстати говоря, они это сделали. Другое дело, как проводился этот крестьянский съезд, это уже другая история, но, во всяком случае, эта концепция была, а если брать, ну, во-первых, даже этот солдатско-рабочий съезд, это все-таки тоже десятки миллионов, ну, это миллионы человек, вместе с крестьянским десятки миллионов человек, то есть это основные активные массы России, плюс мы понимаем роль армии. Мы говорим, что он не представительный, потому что армия, но страна ведет войну, в армию ушла значительная часть мужского населения.
Ну, а к представительству на этом съезде, вот все-таки как его выбирали? Тут тоже много споров, собственно, там, по-моему, порядка 600 советов, если я не ошибаюсь, было представлено.
Да, там было представлено от 600 до 700 советов из 900 с лишним. То есть, таким образом, кворум от советов, в общем, был. Выбирали достаточно на тот момент открыто, никаких репрессивных мер не было. Была мандатная комиссия, она там завернула какое-то количество. Потом...
Не получилось, что она в пользу большевиков?
Она не могла в пользу большевиков, потому что она была старая. То есть она формировалась, конечно же, и съездом, но предварительная работа велась старым исполкомом, поэтому тоже там все друг за другом следили. Более того, вот то, что точно забываем, у большевиков не было на этом съезде большинства.
А вот какое соотношение?
Соотношение было такое, что 739, ну, я, может быть, там ошибусь в каких-то дробях, как говорится, в отдельных цифрах, но 739 было на момент открытия. Открытие было у нас вечером 25 октября. То есть мы пока пропускаем важные события, которые произошли 24-25. И большевики имели 339, по-моему, депутатов. То есть меньшинство. И забегая еще вперед, но это очень важно для понимания всей ситуации, на момент раскола съезда, когда с него уйдут эсеры и меньшевики, кроме левых эсеров, в этот момент большевики опять не имеют большинства, если бы они не ушли. Потому что с учетом пополнения большевики получили 390, но пополнялся весь съезд. И в итоге осталось там 600 с чем-то. Вот если бы эти не ушли, там более 100 человек, то опять же было бы порядка 800, а может быть и больше. Потому что многие меньшевистские и эсеровские депутаты, уже приезжая в Петроград, их уже разворачивали, говорили, мы ушли, у нас уже другие задачи. То есть 800 с лишним, 390, опять нет большинства. То есть у них, если бы не раскол съезда, большинство не получалось. И это влияло на их политику. То есть опять в центре политической конструкции оказались только что вроде бы разбитые в собственном ЦК Каменев и Зиновьев, с одной стороны.
А Каменев становится председателем
съезда. Это мы уже совсем забегаем, да. Но Каменев и Зиновьев самые авторитетные, и действительно он станет председателем в ЦК, то есть первым красным президентом человек. С другой стороны, левые эсеры поддерживают, и мартовцы, меньшевики поддерживают, в принципе, идею создания однородного социалистического правительства, то есть правительство без кадетов, которое будет дееспособно таким образом, но все-таки из разных социалистических партий, включая большевиков. Вот это вот интрига, это готовится, и Керенский вдруг понимает, что его переиграли, что он не досидит до учредительного собрания, что нужно, ну, если просто сидеть, то сейчас тебя блокируют здесь и скажут, слазь, кончилось ваше время, потому что мы уже создали новое правительство. И между Зимним и Смольным должна начаться какая-то конфронтация. И Керенский решает ударить первым. Ударил первым я тогда, так было надо. Но это сейчас воспринимается как большая ошибка, потому что он этим определенные моральные козыри дал своим противникам.
Вы имеете в виду, что когда он послал юнкеров в закрывать типографию «Рабочий путь», а «Рабочий путь» уже печатает призывы к восстанию в этот момент.
Но дело в том, что «Рабочий путь» не печатает призывы
Солдатская
к восстанию.
«Правда» там?
Да, 24 октября он еще не печатает, потому что знаменитое воззвание гражданам России – это 25 октября, и товарищ Сталин, которого вот обычно записывают в пропавшие там, проспавшие революции, он как раз и занимался прессой, то есть он занимался достаточно важной работой.
То есть он писал статью?
Нет, статью писал товарищ Ленин, воззвание, но он писал, кстати, и статьи, и он занимался вот этой типографской организаторской работой, то есть он вот…
Отвечал за масс-медиа.
Масс-медиа, да, ну не он один, но он в том числе тоже отвечал. То есть юнкера осуществляют обыск-погром, маски-шоу, как бы сейчас сказали, только без масок, громят этот «Рабочий путь», эту «Солдатскую правду» тоже, значит, досматривают. Кстати, для симметрии закрываются какие-то там праворадикальные тоже газеты, ну, на то, в той обстановке, правые, праворадикальные, наверное, это... трудно их назвать по сравнению с таким привычным нам спектром. Так или иначе, Керенский наносит первый удар, они берут под контроль мосты, они разводят мосты, то есть они делают как бы из центра города осажденную крепость, изолируя ее от рабочих кварталов, где есть Красная Гвардия, и следующий удар может быть нанесен по Смольному, то есть возникает
вот
угроза разгона Смольного.
Это интересный сюжет, кстати говоря, но я бы все-таки, знаете, что заметил, вот нельзя, мне кажется, нельзя говорить только о том, что вот Керенский нанес такой удар. В каком-то смысле ведь это был тоже контрудар, потому что военно-революционный комитет, так сказать, орган Петроградского совета, он же начинает посылать комиссаров. И в частности, они посылают своих комиссаров в главный штаб. И начинается там такая тоже борьба, собственно, подчиняться ли этим комиссарам Смольного.
Но это борьба...
Они говорят, а у нас есть от ВЦИКа комиссар. Мы и так, собственно,
да, эту историю мы тоже разбирали, это 22-23 октября, но я напомню, что тогда все-таки был достигнут компромисс. То есть, опять же...
Там Богданов, по-моему, да?
Ну, там другие. Богданов приехал, да, по-моему, Гоц приехал, или Дан, да. Ну, в общем, они приехали, они уговорили, и хрупкий компромисс на утро 24 октября сохранялся, но этот компромисс был не в пользу Керенского. Время работало против него, потому что соберется съезд, и вот что делать в этой ситуации, непонятно. В общем, он нанес удар по прессе, а, ну, если уж ты начинаешь действовать, у тебя должны быть силы для более широкого наступления.
То есть, если бы юнкеров направили сразу на Смольный, так сказать, имевшиеся силы, может быть, что-то получилось
думаю,
бы по-другому?
Думаю, что нет, потому что Керенский совершенно не представлял себе, какие у него силы есть. Гарнизон Петрограда 1150, большевикам сочувствовало 1050, мобильных сил у них было вообще 1020-30. Потому что солдаты могли поддерживать и принять комиссаров, но не желать куда-то двигаться при этом.
Ну да, там такая позиция нейтралитета была, наверное, самой модной, да?
Ну, это две трети гарнизона вообще нейтралитет, а 50 мы вроде за вас, но там выделим какую-нибудь команду. Вот. Не то, что все пойдем там и умрем. А у Керенского было 1002. И это, конечно, соотношение сил очень-очень тяжелое для него. И второе обстоятельство. Никто не хотел умирать. Там первые боестолкновения, которые происходили, стрельбы много, а никто не погиб. Броневик приехал, стреляет, но стреляет поверх голов. Ну, напугать. Ну, потому что свои же, ну, еще чего тут мы будем. Никто не собирается брутоубийственную серьезную войну развязывать. Это, в общем, вся эта вот эпическая картина штурма Зимнего, она на самом деле была куда более скромной. Мы к этому, конечно, еще вернемся. Именно потому, что все хотели обойтись какой-то малой кровью и как-то, в общем, разрулить эту ситуацию. А там будет коалиционное правительство, а там будет учредительное собрание. И мы, в общем, как-то из этой ситуации выйдем.
Но Керенский, получается, был в каком-то смысле дезинформирован, ну, теми же вот военными, своим окружением, которые ему давали неверную информацию, что те части за нас, другие за нас.
Да, да, и... он связывался и с Багратуни, он связывался с Черемисовым, это командующий Северным фронтом, и с Духонином. Духонин даже пытался ему посылать.
Это Ставка, да?
Ставка, да, исполняющая обязанности. Он, Духонин искренне пытался помогать, но большевистские военно-революционные комитеты уже были созданы по дороге к Петрограду на подступах. И главное, Черемисов успокаивал Керенского, потому что, ну как, ну он главнокомандующий, сейчас ему скажешь, ничего не дам, ну и вся карьера кончится. А Черемисов, я думаю, подумывал, в всяком случае, это психологически весьма вероятно, что либо он, либо Бонч Пруевич будет следующим военным министром, потому что они достаточно красные, с большевиками, в общем, в нормальных отношениях. И Черемисов ему говорил, да-да, конечно, но сделать ничего не мог, потому что иногда говорят о предательстве Черемисова, но предательство вот чисто информационное могло быть, потому что военно-революционный комитет уже на Северном фронте никого никуда не пустит. Какие-то войска подъехали к Луге, посланные Духонином, там их тоже заблокировали, искали, ребята, не надо. Кто-нибудь хочет участвовать в гражданской войне? Никто не хочет участвовать. В итоге там небольшая группа самокатчиков прорвалась как-то. Ну, подкреплений серьезных Петроград правительство не получали. В связи с тем, с чем Керенский, собственно, и покинет Зимний, но до этого произошли некоторые важные еще события.
А вот что произошло?
Да. Итак, 24 октября. Что мы имеем? Мы имеем активные действия со стороны правительственных сил, которые блокируют Неву. И возникает угроза их наступления действительно на Смольный. Патрули ходят достаточно близко от Смольного. Отсюда эта замечательная история, как Ленин скрывался от патрулей. То есть город, в общем, более или менее центр города контролируется силами Керенского. И Керенский едет за поддержкой политической, чуть не сказал, в политтеатр, значит, в предпарламент, в Совет Республики, где лучшие ораторы страны его ждут. Он перед ними выступает в каком-то истерически усталом таком стиле. и говорит о том, что я раздавлю, большевики подняли восстание. Он имеет в виду как раз вот предыдущие эти действия, контрдействия с военно-революционного комитета. Он зачитывает бумагу, которая уже устарела к этому моменту, о установлении контроля над частями, потому что уже другие договоренности, и уже с утра они уже опять обнулены, то есть ситуация неясная. И он считает, что он получил полную поддержку, потому что ему привычно аплодируют.
Это примерно полтретьего.
Да, это день.
И он уезжает.
Он уезжает.
Тут и ошибка видна.
А с другой стороны, ну, надо заниматься подавлением восстания, не сидеть же в этой парламентской говорильне. И ошибка, я думаю, у него была позднее, когда он отверг их предложение.
А вот что происходило в Совете Республики? Как раз
на него обрушиваются все слева. Левые эсеры, Комков, по-моему, говорил, Мартов. И даже Дан соглашается, который очень центристский политик, меньшевистский. Они соглашаются, что нужно перехватить у большевиков инициативу. Вообще-то говоря, это нужно было делать еще на демократическом совещании. Вот там были серьезные шансы. Сейчас у них у самих средств массовой информации нет. Ну, решают так. Надо вот авторитетом Керенского еще это подкрепить и распубликовать это, и развесить на всех там тумбах объявлений, что предпарламент и правительство немедленно требуют от Антанты прекратить войну и готовы заключить перемирие. Ну, в союзе с Антантой тут был такой элемент демагогии, потому что Антанта ничего такого делать не собиралась. У них за спиной США, они как раз хотели додавить Германию уже. Второе, конечно, земля немедленно земельным комитетом. И создаем комитет спасения Родины и революции, как такой... Ну, по существу, начало формирования нового правительства, что, конечно, Керенскому тоже совершенно не нравилось.
И... А он все не понимает, что у него все разваливается в этот момент.
А он двигает на карте войсками, но войска не ходят. Собрали там для защиты Зимнего дворца вот этих вот юнкеров, ну, 2136, по-моему, женщин-ударниц, могучая
да,
сила.
Из Левашова.
И 300 казаков, которые потом ушли.
А еще 40 инвалидов.
Ну, инвалиды,
но
да.
Но такие опытные ветераны.
Дело
у кого
в том,
руки нет, у кого ноги.
Да, инвалидов могут... было даже больше, потому что там был госпиталь внутри Зимнего дворца, но некоторые встали под ружье. То есть, силы смешные. Он поймет, что у него все плохо, видимо, в ночь на 25-е.
То есть, он рассчитывал ночью контрнаступление продолжить?
И непонятно, потому что пока он действует достаточно пассивно, он берет под контроль центр, но у Керенского нет вот у нас никаких доказательств, что он собирался атаковать Смольный. Он, по всей видимости, хотел продемонстрировать силу. Знаете, действия напоминают ГКЧП. То есть, танки вывести, и остановиться, и все напугаются. Вот похоже на такой, скорее, сценарий. И когда к нему приехал Авксентьев, Дан Гоц, то есть, в общем, его союзники...
Это уже вечер, да? 24-го.
Ну, после вот предпарламентских этих слушаний, да, вечер. Они ему это предложили, он их послал в вежливых, но истеричных выражениях. И Станкевичу, который приехал из Ставки, тоже его сотрудник, комиссар при Ставке, он заявил, что ха-ха-ха, ты видишь, у нас восстание здесь. Какое восстание? Все тихо, спокойно. Ну, какие-то патрули ходят с одной стороны, с другой стороны. Непонятно ничего. Но теперь уж я их раздавлю. То есть, он рассчитывал подавить, видимо, каким-то образом военно-революционный комитет, думая, что за ним какие-то отдельные дружины. Ну, то есть, у него
как-то... А войска вызваны с фронта все-таки?
Да, он вызвал, но я сказал, они завязли по дороге, либо даже и не отправлены. С Северного фронта они не отправлены, Духонином они отправлены и не доехали. Они же там грузились какое-то время, но, в общем, они довольно долго рвались к Петрограду и так и не дорвались туда. В смысле, без боев рвались, естественно. И во всей этой ситуации просветление к нему приходит, видимо, утром 25-го, и он покидает Зимний, оставив на хозяйстве Коновалова и губернатором с диктаторскими полномочиями Кишкина. Кишкин был кадет, что дало Черемисову окончательный козыря, потому что после этого он сказал, что армия узнала, что губернатором назначен кадет, и армия такое правительство поддерживать не будет. Ну, для него это была такая моральная отмазка, поэтому, когда к нему приехал Керенский уже за войсками, он уже саботировал его вполне открыто. Но главное, что военно-революционный комитет сразу сказал, войск не дадим. Ну, и там история Керенского уже, как он шел на Петроград, это другая история.
Ну, это мы вот как раз и обсудим дальше, после небольшого перерыва с Александром Шубиным в программе «Цена революции».
Цена революции.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
По понедельникам после 19 в программе «Особое мнение» главный редактор и гендиректор независимой газеты Константин Ремчуков.
Программа «Выбор Ясин» и сам Ясин, а точнее Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, бывший министр экономики и просто экономист, всегда с вами. Теперь программа об экономике, о прошлом, будущем и настоящем выходит по вторникам после 22 часов. Евгений Ясин и Ольга Журавлева встречают вас по-прежнему в эфире «Эхо Москвы» в программе «Выбор Ясин» по вторникам после 10 вечера.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Это Москвы.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
А мы продолжаем наш разговор с Александром Шубиным, доктором исторических наук, о технологии и идеологии Октябрьского переворота большевиков. Но ведь не только большевиков, да, там еще...
В НК входили левые эсеры, входили анархисты, входили просто беспартийные.
А у левых эсеров была вот четкая партийная позиция, что будем вместе с большевиками переворачивать?
А у них не было партии в этот момент. То есть это
большинство... А у них какой-то оргкомитет был, да?
Ну, у них были структуры внутри партии, которые то создавались, то распускались, и на тот момент они были в большинстве петроградской организации. То есть партия эсеров, конечно, кололась в этот момент, и нужно было это сделать, вообще говоря, раньше, и, может быть, даже, ну, мы с вами об этом говорили, если бы это произошло правее Чернова, линия разлома бы прошла, то партия эсеров оказалась бы куда более влиятельной, чем это получилось в результате раскола, но это другой уже вопрос.
Да, так вот, Керенский уезжает, да?
Керенский уезжает, а незадолго до этого, ну, как ошибка, а что он мог?
Вдохновить, да, ездить, ага, по училищам, поднимать юнкеров.
Надоел. А он посылал, вызывал...
А лично? Главноуговаривающий?
Главноуговаривающий, уже всем надоевший. Ходили откровенные разговоры среди правой общественности, что большевики сейчас свергнут Керенского, ха-ха. Потом их, естественно, все перебьет, Россия придет, их перебьет, и будет все нормально. Но тут произошло другое важное событие, которое, конечно, мы никак не можем забыть. Владимир Ильич пришел в Смольный. Причем шел он в Смольный подпольными путями с одним единственным охранником. Тут опять вот альтернативная история. Конечно, когда говорят
с
его...
перевязанной щекой.
С перевязанной щекой, да.
И никакой бороды, заметьте.
Да.
Нам в кино показывают,
бороды,
что бородатого.
Нет. Я вот как автор сценария не снятого, могу сказать, что мы это обязательно учли бы, если бы нам дали снять, что бороды не было. Но важно то, что он буквально прорывается в Смольный, у него даже пропуска не было. И прорвавшись туда, он сначала пытается давить на них, что хватит занимать занимать оборонительную позицию. То есть на вечер 24 октября ВРК все еще занимает оборонительную позицию. Но потом, посмотрев, как обстоят дела, по утверждению Троцкого, соглашается, что ну можно и так.
То есть до съезда все-таки так придерживают.
Но для Ленина принципиально важно. Так что я думаю, что можно и так. Это, если фраза была сказана ну, для того, чтобы немножко умиротворить большинство ЦК. Потому что Ленин продолжает давить, что нужны решительные действия. Оборона, смерть, вооруженного восстания. Вот-вот придет фронт. Мы должны взять город. Мы должны преподнести власть съезду на блюдечке. И читается на наших условиях.
Поставить перед фактом.
И действительно, приход Ленина сыграл определенную роль, поэтому нельзя сказать, что вот переворот был сделан только по Троцкому Сталину. Переворот был сделан по компромиссу между большинством ЦК с одной стороны и Лениным с другой, потому что они действительно переходят в контрнаступление. Это диктовалось и ситуацией. Входит, кстати, флот. Подходят к Неве. А матросы сводят эти мосты. То есть, таким образом...
Ну, да, «Аврора» они вывели, да?
«Аврора», да, «Красная гвардия» подходит уже к Зимнему. Но Керенский, кстати, выезжает совершенно спокойно. Никакого бегства, он просто как премьер-министр едет по своим делам, никто ему не мешает.
Хотя автомобиль с американским флагом.
Ехал за ним.
За ним.
За ним. Два было автомобиля, он ехал на своей машине. И таким образом, вот вся эта ситуация, она начинает сгущаться именно 25-го. Утром 25-го оглашается воззвание, написанное Лениным гражданам России, в котором уже говорится, что временное правительство низложено, хотя оно не низложено. Троцкий заявляет, что временное правительство низложено. Ленин уже публично появляется, но он в Смольном, в своей крепости, там заседает Петроградский совет.
И ЦК большевиков там.
Да, центром как бы такой третьей силы становится Гордума, где концентрируется как раз комитет общественной безопасности, созданный вот Думой там при участии политиков предпарламента. Предпарламент, кстати, разгоняется. Но Комитет спасения Родины и революции все-таки начинает действовать, и он потом будет сопротивляться большевикам уже после Керенского. То есть за Керенского они еще вот вписываться не очень им нравятся. А вот после Керенского это уже другая игра будет. Антибольшевистская по созданию какого-то нового правительства.
А вот между этими думскими людьми и Смольным какой-то диалог идет или нет? Между вот умеренными социалистами и, собственно,
там люди снуют постоянно. Причем это довольно далеко. Поэтому там
то есть, Невского на
люди бегают, да, потому что в Думе, в принципе, там прилично очень большевистская фракция. Ну ладно, там уходят, но левые эсеры постоянно, значит, между двумя лагерями. Более того, готовится съезд советов, в котором участвуют все опять, кроме кадетов. Таким образом, идет активнейший политический диалог, двигаются войска, которые к вечеру 25-го все-таки блокируют Зимний, но штурмовать они его не могут, потому что никто умирать не хочет, баррикады стоят перед Зимним. Правда, часть защитников, как мы уже сказали, расходится, потому что защищать это правительство тоже никому не охота.
Там какая-то интересная история с казачеством, потому что сначала им не дали провести крестный ход, там, по-моему, 22-23 на Казанскую, потом они все-таки каких-то стариков, как пишет мемуарист, прислали, а потом эти старики вечером подумали и решили, что
все-таки
надо уходить.
И тоже за Керенского не хотят, да. Они ушли. И в итоге у нас следующая ситуация на вечер 25-го. Большевики заявили, что все, правительство низложено. То есть имеется в виду, что мы его власть никак не признаем. Петроград в основном контролируется. Более того, когда юнкера попытались вылазку сделать в защиту предпарламента, то, если представлять себе Питер, они дошли только до улицы Большая Морская. То есть, они просто через площадь перешли, уперлись там. Была телефонная станция, завязалась перестрелка. Подъехал броневик, взял в плен там этих юнкеров. То есть, такая немножечко война, игра зорница.
Ну да, потом они этот броневик заблокировали каким-то грузовиком во дворе. Ну вот,
да, потом подтянули
особо
орудию, подтянули, выстрелили. И когда съезд собирался, тут как раз грохотала Петропавловка, потому что произошел один исторический выстрел и несколько реальных. Исторический выстрел – это выстрел «Авроры». После 9 часов они шарахнули, съезд еще не собирается, съезд еще...
Холостым.
Да, холостым. А почему, кстати, так долго съезд, потому что все совещаются, вот как раз все совещаются, колются эти эсеры, большевики ждут, когда подъедет кворум, им необходимый, все считают постоянно, кто приехал, естественно, довольно четко смотрят, есть ли полномочия, ну, полномочия, конечно, можно и поделать, но, с другой стороны, люди действительно приезжали от каких-то советов, там, от такого совета приехал, знали друг друга уже. Итог этой военной ситуации, и, в общем, наверное, самый трагический для военного отношения, для временного правительства момент. Петропавловка начинает стрелять по-зимнему, она начинает стрелять из реальных, но неисправных орудий. То, что они начали стрелять, это тоже чудо. Это вот даже там смазки не оказалось, там долго их налаживали. И прицельно стрелять это не могло. Но они действительно сделали несколько шрапнельных выстрелов, то есть они представляли реальную угрозу. И ирония судьбы, конечно, потрясающая, потому что один снаряд, который долетел, он пробил крышу и попал в кабинет Керенского, он же кабинет Александра Третьего. То есть, вот прямо если бы Керенский находился у себя, вернее, не в кабинете, а в своих покоях, он бы пострадал. Ну, вот как это получилось,
то есть, это чисто, прямо как ракета какая-то управляемая, да?
Ну, неуправляемая, абсолютно неуправляемая ракета, но этот кусок металла принесли на заседание правительства, и тогда они перебрались из малахитовой гостиной, которая окнами выходит на Петропавловку, они все-таки перебрались в белую столовую, где их потом и арестовали. А в этот момент начинается второй съезд, и Мартов выступает с энергичной речью, что товарищи, начинается гражданская война, необходимо немедленно все это прекратить, создать новое правительство, которое будет ответственно перед демократией, пользоваться доверием демократии, ну, то есть всех левых сил, и немедленно послать делегацию для прекращения вооруженных действий. Большевики принимают на ура идею нового правительства, причем именно многопартийного. И съезд принимает на ура, единогласно за это голосует.
И Ленин голосует.
Да, все абсолютно. Ну, Ленин не уверен, что он имел там решающий голос. То есть, они же были совещательными, они же не от совета, но ленинцы голосуют. То есть, решение такое, что голосуют. Но, с другой стороны, замыливается важное предложение прекратить военные действия, потому что Ленин понимает, что если правительство сейчас не ликвидировать, то, когда мы создадим новое правительство, тяжба возобновится, а тут могут подойти еще войска откуда-нибудь, и будет война на улице. Новое. Поэтому додавливают этот Зимний дворец, сейчас обсудим как, и одновременно делают вид, что мы, вообще говоря, за мир, дружбу и консенсус всех левых сил на втором съезде Советов.
А из-за чего же тогда уходят эсеры и меньшевики?
А потому что продолжаются бои. Потому что из Зимнего звонят товарищи по партии и говорят: вы нас предали, наши товарищи под огнем, а потом будет следующая как бы фаза, наши товарищи в Петропавловке, куда царизм сажал лучших борцов за свободу, и, кстати говоря, некоторых из тех, кого туда отправили, там попали туда второй раз после царизма. Поэтому вот в этой обстановке, что честь и совесть перед товарищами не позволяют нам говорить с узурпаторами и договариваться с узурпаторами, заставило их в конце концов уйти. Причем один из тех, кто возглавлял ушедших, был такой Хинчук, который потом у Сталина работал наркомом там и вообще, так сказать, достаточно неплохую делал карьеру. Ну, естественно, пока не посадили.
Вот Суханов считает, что это была тяжелая политическая ошибка. Можно было, так сказать, бороться на съезде. Вот, как вы говорили, большинства не было. Можно было бороться? Или все-таки такой энтузиазм революции, он бы, или переворот, он бы затянул болото, так сказать, в ленинские объятия?
Но он не затянул, скажем, левых эсеров, потому что они отказались входить в правительство, пока оно не является правительством социалистических партий. А без левых эсеров большинство просто нельзя было бы получить. Поэтому тот триумф, который у Ленина оказался потом на съезде, был обеспечен уходом правого крыла съезда эсеров и меньшевиков, кроме левых эсеров, и кроме там были еще такие новожизненцы. Ну, небольшая группа. Мартов долго колебался, то они приходили, уходили, в конце концов они ушли именно по этим соображениям, что нужно немедленно прекратить гражданскую войну, нельзя принимать отнять власть у узурпаторов, которые вот ее захватили таким силовым путем.
Так, а со штурмом все-таки что происходит? Я вот сегодня перечитывал мемуары. Ощущение такое, что если бы не, ну, скажем так, плохое командование, то они бы могли там еще денек-то продержаться, на самом деле.
Думаю, что нет, потому что очень большое здание. Им, конечно, нужно было перебираться еще в начале 20-х чисел вот в эту самую Петропавловскую крепость. Тогда бы их оттуда выцарпать было бы очень трудно, потому что опять на штурм бы никто не полез. А вот Зимний дворец...
То есть, до того, как она перешла на сторону,
да,
Большевиков.
Ну, 21-22, если бы они туда просто переехали со всей своей охраной, со всеми своими сторонниками, они бы смогли убрать тогда пробольшевистские силы, и вот тогда у...
Там же склады и так далее.
Троцкого, да, была бы тяжелая уже военная задача. Они бы как-то бы блокировали ее, но это тоже очень трудно сделать. Она специально создана для обороны. Зимний дворец не для обороны, не, кстати, для администрирования не создан. Это вот эти понты Керенского здесь сыграли трагическую роль, потому что просто начали перелезать в окна, лезть матросы и солдаты.
Там еще какие-то через двор как-то еще пробирались.
А через двор я не понимаю, как можно перебраться, потому что двор внутри.
Не-не, там какой-то был вход, через него просачивались.
Нет, они просачивались сбоку через окна, а затем уже через двор могли двигаться. Но юнкера сначала похватали, их в плен взяли. Опять никто не хотел вот уже
жизни. Проникающих их тут,
да,
же задержали.
Но в конце концов плененных оказалось больше, чем юнкеров, и демократическим путем плененные пленили своих пленителей. И потом это все напоминало «Титаник». То есть вот корабль тонет, и зал за залом заполняется этой массой бойцов. Причем все-таки перебежали в конце концов через Дворцовую площадь. То есть вот эта картина Эйзенштейна, ну, может, не в таком пафосном виде, но все-таки была.
Но и постреливали все-таки.
И была стрельба из-за этих баррикад, и со стороны штурмующих считается, что, по-моему, 6 погибших. Ну, видимо, аналогичные какие-то потери, но тоже штучные есть со стороны оборонявшихся. Ну, в конце концов, толпа где-то около 2 часов ночи затапливает основное сооружение, где находится правительство. Здесь уже, конечно, никто сопротивляться не стал, опять по той же причине, что это уже бессмысленно, и врывая Антонов-Овсеенко с толпой в эту самую белую столовую и арестовывает временное правительство.
Да, они еще переговариваются там, на каких условиях они будут арестовываться, но потом без всяких условий.
Без всяких условий их вывели, но главная задача Антонова-Овсеенко была предотвратить самосуд, потому что в этом временном правительстве все видели, ну, те, кто были вокруг, видели какой-то источник гражданской войны, и чтобы его прекратить, нужно быстро их просто поубивать. Антонов-Овсеенко и его команда понимали, что этого делать ни в коем случае, естественно, нельзя, идет мирный совершенно этап революции. Действительно, само восстание было, ну, почти бескровным, одним из самых бескровных переворотов вот, в революционной истории. И их уводят в эту Петропавловскую крепость, в том числе и для того, чтобы им там никто не угрожал, вообще говоря.
А во дворце начинается грандиозный погром в это время.
Начинается не очень грандиозный, потому что выставляется охрана на выходе. И все, что товарищи приватизировали...
А в основном они тащили всякие ткани...
Ну, тащили, да, то, что...
Вот, то, что пригодится...
Пригодится,
сразу.
Либо что может... Нет, ну, конечно, пытались вынести то, что небольших размеров представляет ценность. То есть, факты мародерства были, но сказать, что они повальные, мы не можем, потому что даже воспоминания тех, кто не симпатизирует большевикам, показывают, да, были эксцессы, но была и дисциплина. Эта дисциплина позволила, в общем, основную массу ценностей сохранить. Уничтожены были вот картины, это знаменитая есть такая картина, как солдаты тычут, и на моей книжке она тоже есть, помещена издателями, Васильев, по-моему, художник, тычут штыками в картины царей, портреты царей, их уничтожают, то есть кое-что было уничтожено, кое-что, наверное, вынесли, кое-что пытались вынести, но было изъято, но так или иначе, все-таки дворец сохранил потом значение музея, основная часть ценности в нем сохранилась. Так сказать, пожар при Николае Первом принес гораздо больше ущерб.
Да, ну а женский батальон-то пострадал все-таки?
Женский батальон, слухи о том, что женщин там как-то мучили, никаких документальных подтверждений и четких подтверждений свидетелей в мемуарах не находят. Поэтому, ну, пострадали в том смысле, что были пленены, но потом юнкеров же этих там кого-то пленили, кого-то просто распустили сразу. И эти женщины, те, которые вот хотели там дальше даже продолжать большую борьбу с большевиками, могли ее продолжать. То есть это был такой еще период, это уже такая была весна большевистской революции, то есть мы хотим миром, мы хотим осторожно, и главные события после этого перенеслись уже на съезд, где что? Большевики получили большинство, большевики стали большевиками.
Декреты, декреты и декреты.
Но самое главное, конечно, стало формироваться правительство, и большевики хотели заполнить несколько позиций эсерами на личной основе. Понятно, что партия не даст на это согласие.
Или не левыми.
Партия не раскололась, народ не знает. Значит, понятно, что левыми, но они же будут как бы от имени партии. Uh-huh. Это было бы очень красиво, потому что сейчас вот-вот соберется крестьянский съезд, их все равно придется как-то включать систему власти. Но они отказались, они требовали однородного социалистического правительства. В итоге большевики, у которых теперь уже есть большинство, проводят свой кабинет, куда... берут как авторитетных деятелей, так и деятелей, малоизвестных в этой области, то есть правительство временное. Но оно ответственно перед ВЦИК, то есть перед Центральным исполнительным комитетом, избранным съездом.
Глава правительства Ленин.
Это, кстати, не сразу решается. Ленин скромно предложил Троцкому. Троцкий тут же отпасовал это, причем он и внутренние дела брать не хотел. В итоге сошлись на иностранных. Внутренние дела взял сначала Рыков, и именно он создал советскую милицию, день которой мы до сих пор празднуем 10 ноября. То есть это праздник такой, в честь Рыкова, можно сказать, сделанный. Ну, кто из видных деятелей? Ну, Сталин, нарком нации, это было более-менее понятно. Шляпников, нарком труда, тоже было более-менее понятно. Кстати, само это новое слово, комиссары, народные комиссары, то есть оно свидетельствовало, что мы проводим какое-то большое обновление. Но самой сенсацией было, конечно, военное ведомство, которое вот точно не должно было воевать, потому что вместо того, чтобы взять туда генерала какого-нибудь во главе популярного и левого, которые были претенденты, как я говорил, взяли троих: прапорщика Крыленко, матроса Дыбенко и Антона Вовсеенко, как военного специалиста, даже человека с высшим военным образованием, там, по-моему, незаконченным. Но... то есть этим всей стране продемонстрировали: мы будем искать мира. Это коллегия, которая будет управлять по существу разоружением, а не продолжением войны. Ну и другие люди, не буду сейчас перечислять, времени мало остается. Ну, кто-то статью написал хорошую там когда-то по экономике. Так они попали. Но с другой стороны, люди были квалифицированные, люди были, за них проголосовал этот съезд. Приняты популярные декреты. Декрет о земле просто списан из эсеровской газеты. Это чуть-чуть обработанный список наказов. 242, они противоречили друг другу, кстати. То есть это нельзя применить как закон. Но помещичья земля отменяется без всякого выкупа. Это лозунг. И лозунг очень важный. Сам закон будет принят уже после разгонного учредительного собрания советский об аграрной реформе. И декрет о мире, который, конечно, большевикам принес огромную популярность на фронте. О том, что мы немедленно вступаем в переговоры о перемирии с противником. Мы за Антанту больше воевать не будем. И при том, что большевики обещали демократический мир, которого потом не будет, но популярность это им прибавило существенно. И на фронте потом, и на выборах они очень много голосов
получили. В общем, популистские решения, которые не будут реализованы или будут реализованы совершенно иным образом.
Я бы сказал так. Большевики в этот момент верили, что это возможно. И если на столетие Брестского мира мы поговорим о той сложной ситуации, когда там, которая там складывалась, это не была просто демагогия, там были свои шансы. Что касается декрета о земле, нет, они искренне собирались передать землю крестьянам. Что делать потом с этими крестьянами, с этой землей, это другой вопрос. Но на этом этапе они вполне пошли навстречу требованиям эсеров, они просто перехватили у них это требование, а левые эсеры их за это поддержали. Но главная интрига заключалась в том, что, как Ленин, кстати, у него была такая, что Парижская коммуна продержалась 72 дня, а сколько мы продержимся, потому что это ведь пока только Петроград.
Хмельницке, в Пскове, потом в Гатчине. В это время пытаются...
Киевский все-таки набрал несколько сот казаков Краснова. В Москве ситуация неясная, ситуация нигде не ясная. И вот это может вообще все быть Петроградской коммуной. И мы знаем, что бои потом будут идти под Пулково. Будет все-таки это восстание вот, ответное юнкеров. Но важно то, я вот это вот тоже в своем сценарии пытался отразить уже как такой художественный образ, но это важно, что большинство-то людей совершенно себе не представляло, что вообще что-то в стране изменилось кардинально, и тем более на многие десятилетия, что это вот отсчет новой эпохи. Это представлял себе Ленин, Троцкий, они на это ставили. То есть они вот не собирались уходить после этого. Но это не вполне себе представлял даже Каменев. Это не представлял себе Шаляпин, который в этот момент там выступал. И публики было тоже немало. Публика была не на съезде. Да, на съезде была своя публика, а здесь была своя публика. И как Маяковский потом напишет, путь свой продолжали трамы уже при социализме 26, 25, 26 октября. Это абсолютно не соответствовало ни настроению в стране, ни... И, что важно, даже точки зрения Ленина, который говорил, мы пока доделываем работу буржуазной революции, мы еще не начали социалистическую революцию. Это не Великая Октябрьская социалистическая революция, это продолжение того процесса, который начался в марте 1917 года.
Да, а все-таки, значит, зависает эта идея с социалистическим правительством. То есть, совнарком есть, а переговоры идут.
А переговоры идут, более того, давят профсоюз железнодорожников, что вы обязательно...
Для которого вакансия. Там, да,
даже они оставили вакансию министра транспорта, наркома транспорта. Mm-hmm. Но это уже следующая история о том, как Каменев и Зиновьев пытались все-таки создать правительство широкой коалиции. Я думаю, оно достойно отдельного разговора.
Да, Александр, очень такой короткий, но важный вопрос для концовки. Вы сказали, что у вас есть сценарий, вот, и мы об этом как-то упоминали, пьеса о событиях октября. Но с ним познакомиться-то можно?
На Проза.ру, пожалуйста. Любой желающий. Более того, сделан этот сценарий был по заказу довольно известного режиссера. Я ему очень благодарен, что он втравил меня в это дело. Хотя вполне естественно, что, так сказать, объективный исторический сценарий в наше время вряд ли может быть осуществлен. Но почитать можно.
Вы, я так подозреваю, судя по вашим отдельным фразам, разочарованы теми сериалами, которыми нас угостили.
Нет, я не разочарован. Я даже очарован не был. Я же понимаю, что эти люди могут снять. Поэтому та волна исторической критики, вполне справедливой, которая обрушилась на эти сериалы, она, в общем, была понятна. И я думаю, что, ну, есть телевидение, оно все-таки действует под очень жестким контролем сейчас. А в интернете, особенно на proza.ru, можно читать все, что угодно.
Спасибо. Сегодня гостем студии «Эхо Москвы» был доктор исторических наук, профессор РГГУ Александр Шубин. Вел эту передачу Михаил Соколов. Но мы еще юбилейные революционные наши циклы не закончили этим разговором. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.